بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы приступаем к изучению новой главы в книге Аль-Када, книге о судопроизводстве. Бабу Дааави Валь-Байинат. Дааави Валь-Байинат. Глава о Дааави или Даава и Аль-Байинат. Дааави, или можно сказать Даава. И так можно. Потому что это множественное число слова Даава. Даава – это предъявление иска. Предъявление какой-то претензии, притязание на что-то. Это «даава». Слова подобного рода в арабском языке, которые имеют такую форму «фа'ля», они имеют два вида множественного числа. Хорошо? Либо можно сказать «фа'али», либо «фа'аля». Так и слово «даава» – иск, претензия. Либо «дааави», либо «даава». Пример другой подобных слов – фатва. Фатва, фетва. Фатва, можно сказать аль-фатави, можно сказать фатава. Хорошо. Сахра, то же самое. Сахара, сахари. Итак, ад-даави или даава, это множественное число слова даава. Что такое даава? Ад-даава, это когда человек претендует на какое-то право, предъявляя претензию другому. Хорошо. То есть, когда он утверждает в отношении кого-то какое-то право перед ним. Это даава. Противоположно даава что? Противоположно даава икрар. Икрар. Икрар – это признание. Что такое признание, икрар? Это когда человек признает чье-то право над собой. Там это что? Претензия на право над кем-то, перед кем-то. Это иск или претензия, притязание, даава. А икрар – это наоборот что? Признание человеком чьего-то права над собой. Термины запоминаем просто. Что такое иск? Понятно. Притязание, да? Второе что? Икрар – признание. Третье – шахада. Шахада – это что? Свидетельство – это что? Когда человек утверждает наличие у кого-то права над кем-то. Хорошо? То есть, говорит, например, да, этот человек, он должен такому-то человеку $100. Я свидетель. Это свидетельство. Это что? Отнесение кому-то права над кем-то. Это свидетельство. Понятно? Отнесение кому-то права над кем-то. Это свидетельство. То есть, получается, у нас три вида. Первый вид – это когда человек к себе относит какое-то право над кем-то. Хорошо? И претендует на это право. Это называется как? Даава. Хорошо? Если человек признает чье-то право над собой – в отношении себя. Это называется как? Икрар. Если человек признает и указывает, и относит чье-то право над кем-то, то это будет шахада, свидетельство. Что касается аль-байинат. Аль-байинат. Что такое аль-байинат? Байинат – доказательство. Доказательство, байинат, множественное число от слова байина. Байина – доказательство – это то, что делает явным истину. Выявляет истину. Это называется аль-байина – доказательство. И делится доказательство на несколько видов. Байинат хариджия – внешние доказательства. Хорошо? Это свидетели, например. Свидетели свидетельствуют. Байинат халия – обстоятельственные доказательства, то, что называется караин, называют улики, хорошо, косвенные обстоятельства. Дальше доказательства в виде презумпции невиновности. Это тоже доказательство. Что это такое? То есть изначальная невиновность кого-то, аль-бара'ату аль-аслия называется это по-арабски. То есть человек, он считается изначально невиновным, правильно? Если предъявляется ему какая-то претензия, какой-то иск, доказательство с его стороны – отрицание этого. Отрицание этого уже будет что? Доказательство в данном случае. Если про кого-то сказал «ты украл», если он скажет «я не украл», это уже доказательство в данном случае, основанное на чем? На презумпции невиновности. Аль-бара'атуль аслия. То есть, что основа – это невиновность человека. Если кто-то предъявляет ему что-то, должен доказать это. Как бы то ни было, аль-байинат, множественное число слова «байина», доказательство – это то, что делает явным истину, выявляет истину. Это могут быть свидетели. Это может быть признание самого человека. Если он сказал «да, я это сделал», это будет доказательство его вины. Хорошо. Это может быть отрицание человека своей вины и так далее. То есть все, что выявляет истину, делает явной истину, это называется бейина. Сюда же также относится учет караин, то есть косвенных обстоятельств и улик. Как в истории Юсуфа алейхиссалям, там человек, он вынес решение на основе чего? На основе караин, то есть косвенных обстоятельств. Он сказал, что «ин кана камису кудда мин кубулин фасадакат вагуа мин аль-казибин». Если его рубашка порвана спереди, значит, она говорит правду, а он лжет. «Ваин кана камису кудда мин дубурин факезабат вагуа мин ас-садикин». А если разорвана рубашка сзади, значит, она лжет, а он говорит правду. То есть, когда она стала говорить, что он покусился на нее и хотел завладеть ею и так далее, то было решено на основе вот этой вот улики, хорошо, то есть косвенных обстоятельств. Это тоже относится к разряду чего аль-байинат. Приступим к изучению хадисов этой главы, иншаллаху та'аля. Первый хадис в этой главе от Ибн Аббаса, ради Аллаху та'аля анхума, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ляу юрта ан-насу бидавахум, ляд-даа насун дима'а риджалин ва амвалахум, валакини льямину аляль-муддаа алей». Если бы людям давалось все на основе их притязаний, по их притязаниям им бы давалось, тогда люди бы стали претендовать на жизнь других людей и на их имущество. Но аль-ямину аль-муддаалей. Но на том, кого обвиняют, кому предъявляется иск, на нем клятва, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, хадис, который привели оба имама, аль-Бухари и Муслим. Так сказано пророком, алейхиссалату вассалям: «Ля юрта ан-насу бидавахум, ляд-даа насун димаа риджалин ва амвалахум». Если бы людям давали то, на что они претендуют, согласно их притязаниям, то тогда стали бы люди претендовать на жизнь других людей, на их имущество. То есть каждый раз, если человек претендует на что-то, имеет какое-то притязание на что-то, если бы ему это давали, тогда люди бы стали претендовать на чью-то жизнь, на чье-то имущество, на чью-то жизнь каким образом. Например, человек стал бы говорить: вот такой-то, такой-то он убил моего сына. Просто так, хорошо. Если признавать, получается, что значит его нужно казнить за то, что он убил его сына. Чтобы убить того человека, человек этот бы стал бы претендовать на то, что тот убил его сына. Или бы сказал, например: такой-то, такой-то своровал у меня то-то и то-то. Или у меня взял попользоваться то-то и то-то и не вернул мне потом. Если только на основе его претензий, без доказательств, удовлетворять то, что он говорит, его претензии, люди стали бы тогда вот так претендовать на имущество друга, на жизнь друг друга. То же самое касается прав. То же самое касается хукук, вопроса прав. Кто-то скажет: но пророк, алейхиссалату вассалям, упомянул здесь только жизнь и имущество. Сказано так, почему? Потому что в основном это. Потому что это основа. Что касается прав, то права, они как бы следуют за этим. Так, конечно, и права тоже самое. Люди бы претендовали на какие-то права. Это моя жена, это не его жена. Хорошо, и так далее. Так сказано, если бы людям давалось то, на что они претендуют, тогда люди стали бы претендовать на жизнь людей, их имущество. «Уалякини льямину аляль-муддалей». Но! Пророк Сосом говорит. Тот, кого в чем-то обвиняют, предъявляет ему какой-то иск, на нем клятва. Что это такое, это будет разъяснено, иншаллаху тааля, в следующем хадисе. Следующий хадис говорит Ибн Хаджар, он говорит, «Валиль байхаки би иснадин сахих, аль байянату аля муддаи, валь ямину аля ман анкар». Аль-Байхаки говорит, говорит он, приводит сообщение от пророка, алейхиссалату вассалям, с достоверным иснадом, где сказано «Аль-Байянату аля-Муддаи». Доказательство или приведение доказательств лежит на истце. То есть обязанность привести доказательства лежит на истце. «Валь-Ямину аля-Мананкар». А клятва на том, кто отрицает. То есть отрицает обвинение, отрицает претензию. Мы должны знать, что иски, претензии, они делятся на два вида. Даава или даава мустахиль. То есть претензии, иски, которые относятся к разряду абсурдного и невозможного. То есть когда человек предъявляет какой-то иск и обвиняет в чем-то, что невозможно. Хорошо? Что, как относиться судье к такому? Судья вообще не должен слушать тогда, не рассматривать это дело вовсе. Вообще не обращать на это внимания и развернуть того, который пришел с таким иском и с таким заявлением, развернуть его и отправить домой, даже не спрашивая у него доказательств. Хорошо? Даже не спрашивая у него доказательств. Например, человек какой-то предъявляет иск другому. Говорит, например, вот это мой сын про кого-то. Претендует на то, что какой-то человек его сын. Тот человек, на которого он претендует как на сына, его возраст 15 лет. Самому этому, предъявляющему претензию, заявляющему, что это его сын, ему 20 лет. Разница в возрасте 5 лет. Эта претензия возможна вообще такая, этот иск? Он относится к разряду невозможного, абсурдного. Поэтому даже не слушается такая претензия, такой иск не рассматривается. Судья, он для этого не образует заседание какое-то, не собирает судебное, нет. Даже не обращает на это внимания. Второй вид, это когда истец предъявляет какой-то иск, являющийся возможным. Но основа что? Основа – это отсутствие вины. Основа – это отсутствие вины или той претензии, на что претендует этот человек. Это основа. Именно об этом хадис про Калисатусам. Конечно, не о первом. Там даже что доказательство не нужно. То есть человек пришел и говорит, например, сам 20 ему лет, тому 15, говорит, это мой сын. Нужно сказать доказательство, предъяви, что это твой сын. Нужно или нет? Нет, не нужно. Кто-то скажет, ну в хадисе же сказано на том, кто претендует, на нем доказательства. Мы скажем, это касается вопросов, когда речь идет о чем-то возможном. Когда что-то абсурдное, невозможное, тогда нет. Именно это имел в виду пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому, если какой-то человек предъявляет иск другому в том, что касается жизни, или в том, что касается имущества, или какого-то из прав, то мы говорим сначала. То есть, пришел человек, другого привел, и предъявляет какой-то иск, касающийся жизни или касающийся имущества, или касающийся какого-то из прав, что мы сначала должны сделать? Сначала мы должны сказать тому, кого обвиняют, или кому предъявляется этот иск, ответчику, мы должны ему сказать, ты признаешь это обвинение, этот иск или нет? То есть, потребовать у него икрар. Есть у тебя, то есть, даешь ты икрар, признание или нет. Если он скажет, да, я признаю, все, нет проблем. Ясно, тогда, значит, дело решается в пользу истца. Если он скажет, нет, я не признаю, тогда мы уже должны сказать кому? Истцу, есть ли у тебя доказательства? Хорошо, если он скажет, да, тогда мы скажем, предъяви. Приведи свидетелей и так далее. Если он скажет, нет у меня доказательств, тогда мы говорим ответчику, мы говорим ему, поклянись. Если он поклялся, все, дело закончено. Если он клянется, нет, я не брал или нет, я не убивал и так далее. Хорошо? Тогда дело закончено. Но это не значит, что дело закончено в том смысле, что если потом все-таки приведет свидетелей или доказательства, обвинитель, истец, что все, уже дело закончено, раз поклялся, уже первый раз, все, значит, уже не продолжается дело. Нет. В данном случае, на этом этапе дело прекращается. Хорошо, если он потом приведет доказательства, тогда будет оно иметь свою силу. Чтобы было ясно то, что мы сказали, приведем пример наглядный. Два человека обратились к судье. Один из них говорит: я требую от этого человека $1000. Он мне должен $1000. Что должен сделать судья? Первое, что должен сделать судья, должен спросить ответчика: признаешь ли ты свой долг, что ты должен ему $1000? Если он скажет «да», все, дело закончено. Но, конечно, в основном, как правило, подобный сценарий, то есть, что ответчик скажет «да», это что из разряда? То, что бывает очень редко или практически невозможно, если нет только здесь какой-то хитрости. Если только нет какой-то хитрости. Например, этот ответчик, у него есть долги, много долгов разным людям, и они сговариваются вот с этим человеком, истцом, что давай пойдем в суд, ты заявишь, что я тебе должен, хорошо, я признаюсь, и таким образом ты станешь конкурировать с другими кредиторами, так что они пока не смогут требовать с меня, хорошо, поскольку есть ты сейчас, я должен тебе сначала долг возвращать, они пока не будут, значит, меня теребить, понятно? То есть, как правило, здесь какая-то хитрость, потому что действительно невозможно, как бы так это невозможно представить, что человек дошел до суда вместе с другим, пришел в качестве ответчика, и там именно только, когда судья спросил, ты признаешь долг, тут вдруг он решил признать. Он сказал, да, я признаю. Хорошо. Зачем тогда вообще он в суд пришел? Он до этого бы тогда признал бы и отдал бы. То есть, да, пожалуйста, я признаю, на, пожалуйста, деньги. Это такое, что трудно себе представить. То есть, возможно, что есть какая-то хитрость. Но в любом случае, если он признался, если он признается, все дело заканчивается. То есть, выносится решение на основе его признания. Если он скажет «нет», он лжет, это неправда, я не должен ему ничего, тогда мы опять уже теперь обращаемся к кому? К истцу. И говорим ему: а у тебя есть доказательства? Если он скажет «нет», опять тогда мы возвращаемся к кому? К ответчику и говорим ему: поклянись, что действительно ты не должен этому человеку ничего. Если он поклянется, значит все. Полностью какое-то обвинение снимается с него, и он уходит свободно. А если истец предъявил доказательства после уже этого, то есть он поклялся, ушел, все, вроде бы это судебное заседание закрыто, но он потом предъявил доказательства, принимается ли от него доказательство? Здесь, говорят уляма, есть подробность, есть уточнение. Если он скажет: я не знаю, есть ли у меня доказательства, хорошо, а потом предъявил доказательства, тогда принимается. Ну что, может быть, что он действительно не знал, что есть доказательства, он не знал, что были свидетели, например, этого. Хорошо. Или он не знал, что есть те, которые слышали признание этого человека. Не знал об этом. Или забыл. Поэтому он говорит в данном случае: я не знаю, есть у меня доказательства. В этом случае, если он потом привел свидетелей, привел доказательства, принимается. Забыл о своем знании или не знал об этом, а потом предъявил, принимается. Почему? Потому что на самом деле здесь нет никакого противоречия между чем? Тем, что он отрицает знание о наличии доказательств и между потом предъявлением доказательств. Да, сначала не знал, забыл, или забыл, а потом что предъявил, нет противоречия. А если, говорят ученые, он скажет: нет, никаких доказательств у меня нет, а потом все-таки пришел с доказательствами, тогда, говорят, они не принимаются. Почему, говорят они? Потому что он отрицал вообще их наличие сначала, а потом что стал утверждать, что они есть, это уже есть противоречие. Хорошо? Получается, что его вторые слова опровергают его первые слова. В том случае не опровергают. Он не знал. Я сейчас не знаю, есть доказательства или нет. Там, а потом что приводит? Здесь нет противоречия, а здесь есть доказательства. Ну, конечно, это мнение, которое мы сейчас с вами сказали, мнение факихов, что есть разница между тем, когда человек говорит: я не знаю, есть ли доказательства или я забыл, и между тем, когда он говорит: у меня нет доказательств. Конечно, мы можем сказать, что это мнение, оно применимо только в том случае, когда люди разбираются в разнице. Потому что простые люди, они не верят. видят разницы между тем, что сказать. Сказать, у меня нет доказательств, или сказать, я не знаю доказательства, есть у меня или нет. Простые люди, конечно, об этом не знают, не догадываются. И так часто бывает. Так часто бывает, что может сказать так, а на самом деле имеет в виду другое. Вообще, что человек не знает, что у него есть доказательства, так бывает часто. Хорошо. Каким образом? То есть, может быть, тот человек признавался, но он не знал, что есть те, кто слышал, как он признавался. Хорошо, он не знает об этом. Что есть свидетели. Или, может быть, его самого в этот момент не было, когда он тут признавался. И так далее. То есть, могут быть такие ситуации подобные. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, аль-ямину аль-мудда алей. Клятва лежит на том, кому предъявляется иск. То есть, на ответчике. Как бы очевиден смысл этого хадиса, что значит это касается любого иска. Любого иска. То есть мы, значит, направляем клятву к кому? Требование клятвы к ответчику. Да, в любом иске. Хоть это касается имущественных каких-то вопросов, или вопросы, когда подразумевается имущество, или касается вопрос жизни, пролития крови или прав. Клятва на ком? На мудалей, на ответчике. Если он отказывается клясться и говорит, я не буду клясться, тогда что? Либо он принесет доказательства, что он невиновен, почему он отказывается клясться. Если и доказательства он не приносит, тогда что? Решение принимается в пользу истца, а не в пользу ответчика. Почему необходимо направить клятву к кому? К тому, которого обвиняют. Потому что в противном случае, что люди начнут, как мы уже сказали, претендовать на жизнь друг друга и на имущество друг друга, на права друг друга. Поэтому, конечно, необходимо в данном случае, если нет доказательств, этот человек произносит клятву, с него снимается обвинение. То, что отказывается, если человек от принесения клятвы, действительно, это удивительно, потому что как этот человек сейчас посягает на твою честь, на твои права, хорошо, заявляет что-то, приводит людей к судье, позорит их в обществе, а потом этот человек говорит, я не буду клясться. Поэтому уляма говорят, ученые говорят, да, если он не клянется, тогда решение принимается в пользу истца. Потому что что мешает тебе поклясться, если ты правдив? Тебе клятва не принесет никакого вреда, если ты правдив. А если ты лжешь, тогда, конечно, на тебе будет грех. А раз ты отказываешься приносить клятву, то это является указанием на то, что значит истец, он правдив. Иначе почему ты не клянешься? Что вредит? Как повредит тебе эта клятва? Но здесь нужно провести одно уточнение. Фукаха, знатоки фикха, рахимахуллаху та'аля, они говорят, что текст как бы общий, да, хадис общий, то есть, значит, касается любых исков, чего бы это ни касалось, имущества, крови, прав и так далее. Фукаха говорят, что умум, то есть всеохватность этого текста, она конкретизируется здесь, каким именно случаем? Именно такими ситуациями, когда уклонение от клятвы, может служить основанием для того, чтобы решить в пользу истца. Именно в таких случаях. Потому что есть случаи, когда просто на основе отказа его клясться не принимается решение в пользу истца. Хорошо? То есть, есть какие-то случаи, когда не решается, не выносится решение на основе того, что он отказывается клясться, в таком случае не является обязанностью его. Например, какой-то человек заявляет в отношении какой-то женщины, что она его жена. Говорит, это моя жена. Говорит, эта женщина моя жена. Она говорит, нет, это не так. Я не его жена. Как бы очевидный смысл этого хадиса, он указывает на что? Что мы, значит, скажем, как обычно, истцу мы скажем, предъяви доказательства. Хорошо? Почему? Потому что женщина отрицает. Если он скажет, у меня нет доказательства, хорошо, или скажет, у меня есть доказательство, но сейчас у меня его нет, то есть потеряно мое доказательство, или, например, с ума сошел свидетель, например. То есть был свидетель, был, а потом, например, лишился рассудка и так далее. Тогда что сделаем мы? Согласно очевидному смыслу хадиса, мы должны направиться к женщине к этой и сказать, поклянись, что ты не его жена. Если она откажется, скажет, я не буду клясться, что в данном случае? На основе ее уклонения принимается решение или нет? Нет, в данном случае не принимается, потому что это не из тех случаев. Хорошо, да, как бы очевидный смысл данного хадиса указывает на это. Потому что сказано, что клятва на ком? На том, кто отказывается, да, признавать какой-то иск в отношении себя. Но, как мы сказали, факихи делают тахсис, то есть конкретизацию случаев, когда уклонение просто не является еще основанием для чего? Для принятия решения. Для принятия решения в пользу истца. Потому что иначе могут возникнуть что? Много отрицательных всяких последствий. Потому что действительно бывают такие люди, которые как-то проявляют набожность, как, да, или боятся, как-то не хотят, им неудобно клясться и так далее. Даже если правдиво, например, женщина, может такое быть. Тогда из-за этого распространится много зла. Поэтому ученые именно конкретизировали смысл этого хадиса чем? Если такой иск, в котором решение принимается на основе уклонения от клятвы. А если такой иск, когда не принимается на основе уклонения от клятвы, хорошо, то тогда, если обвиняемый или ответчик уклоняется от клятвы, не принимается решение в пользу истца только потому, что он что предъявил свою претензию, предъявил свой иск. Аль-бейна, доказательство, мы с вами сказали, что это такое. В хадисе здесь сказано «бейина» – доказательство на истце. Да? Что такое доказательство? Мы с вами говорили, это все, что выявляет истину. То есть истина становится ясной. Как, например, два свидетеля. Хорошо? Или «бейина» может быть доказательство через что? Через «караин», через косвенные обстоятельства. Мы говорили с вами, что бывает вынесение решения на основе одного свидетеля и клятвы. Хорошо? То есть только одного свидетеля недостаточно, но нужно еще подтвердить это чем? Клятвой. Клятва с чьей стороны в данном случае? Со стороны истца. Почему? Потому что на его стороне в данном случае сила. Поэтому у него есть один свидетель, это укрепляет его сторону, с него требуется еще клятва. Это все будет бейина, это будет доказательство. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, то, что шариат ислама, он преграждает путь для порчи. Для порчи, для непорядка. Сказано, «Ляу юта насу бидавахум, ляддаанна унасу дима каумин, ау дима риджалин вамвалахум». Если бы людям давалось на основе их притязаний, тогда бы посягали люди на жизнь и на имущество друг друга. Это очень важное правило. Это из общих правил шариата. Аль-кавайда шари'а аль-амма. Шариат пришел для того, чтобы принести людям пользу и отвратить от людей вред. И задумайся об этом. Во всем, что установлено в шариате, во всем цель принести людям пользу и отвратить от них вред. Это первый вывод из этого хадиса. Преграждение пути к порче, к беззаконию. Второй вот из этого хадиса. Этот хадис указывает на то, что судья рассматривает, как бы очевидный смысл, рассматривает любое дело, любой иск. Сказано, что на истце доказательства, то есть как бы как будто это касается любого иска. Но мы сказали, что исключением являются какие иски? Когда человек предъявляет какой-то иск невозможный, абсурдный. В таком случае что? От него доказательства тоже не требуются. Просто не рассматривается это дело в таком случае. Теперь вопрос такой, очень важный. Относится ли к абсурдному, к невозможному то, что обычно считается невозможным, учитывая уровень ответчика, учитывая его положение в обществе? То есть, например, представим, какой-то человек пришел и говорит: царь, король, президент купил у меня пучок корма, хорошо, не заплатил мне там сколько-то грошей. Такое возможно? Мне как бы разум допускает, это не как, когда 20 лет человеку, 15 лет сыну, хорошо. Разум допускает, но обычно это возможно такое, чтобы король купил как корм, щепотку там у него, вязаночку. Нет, такое невозможно. То есть, представьте, привел царя или привел короля к судье и говорит: вот он у меня купил немножечко корма за четверть, там, например, реала там, или за четверть доллара. То есть это невозможно как? Реально невозможно вообще или обычно невозможно? То есть в реальности, да, в реальности обычно так не бывает, так невозможно. Поэтому имам Малик, он говорит, что претензии, иски в отношении подобного рода людей и иски подобного рода, когда какую-то мелочь, хорошо, в какой-то мелочи вот такой-то имущественной обвиняют и претендуют в отношении человека, который занимает подобный статус в обществе, тоже не принимаются подобные иски. Как и когда что? Что-то невозможное вообще в принципе заявляется. Но если, например, человек пришел и говорит, этот король или этот царь у меня купил землю, например, площадь 1000 там, квадратных метров или еще что-то. В таком случае принимается или нет? Да, в таком случае принимается, потому что это уже не какая-то такая мелочь, как там вязаночка какого-то хвороста там, или корма. Хорошо? Это обычно, это что, какой-то амир, какой-то правитель или какой-то министр может сделать это. Поэтому то, что говорит имам Малик, это действительно что? Правильно. Потому что если сказать, что всякий иск в отношении людей такого уровня, высокопоставленных, если принимать, когда какие-то иски проявляются им в отношении таких мелких каких-то вещей, тогда будет большой вред от этого. Много вреда. Потому что, представьте, есть какой-то человек, занимает положение в обществе, статус в обществе, авторитет имеет. И вдруг какой-то человек решил вот так вот предъявить какой-то иск и сказать, вот он у меня там рубль взял, или он у меня там не заплатил за какую-то вязанку хвороста и так далее. Для чего делает это? Чтобы опозорить этого человека, чтобы пошатнуть его авторитет в обществе, чтобы привести его к судье. А потому что, если человек не приходит в суд, может быть, пошлют за ним полицию. Представьте, что это такой человек, уважаемый в обществе, пошлют за ним полицию и приведут его из-за вот таких вот вещей. То есть, конечно, будет много вреда. Поэтому слова имама Малика, его мнение в данном случае очень правильно. Что не только невозможно в принципе, но невозможное что? Обычно, как какая-то мелочь, претензия, какую-то мелочь в отношении такого уважаемого человека. Какие выводы еще из этого хадиса? Что всякий иск обязательно требует доказательства. Хорошо? Всякий иск требует доказательства. Даже в тяжбах между людьми. Хорошо? Но это не только касается судебных разбирательств. Внимание! Всякая претензия, братья, требует чего? Доказательства. Да, это касается прежде всего, конечно, судебных тяж, судебных разбирательств, но даже и в том, что касается шариатских хукмов, действует это правило шариатских установлений. То есть, если какой-то человек утверждает, что это харам или это ваджиб, то что мы скажем? Мы скажем, приведи свидетельство, приведи доказательство, аль-бейина. Где доказательства на запрещенность, или, например, на дозволенность, или на обязательность этого, что это ваджиб? Какое доказательство здесь, в данном случае? Свидетели? Свидетели или клятва? Что? Ликараин. Что в данном случае? В данном случае лядилля, то есть шариатские доводы. Адилля то ашария, то есть Куран, Сунна, Иджма. И называют еще аль-кияс ас-сахих, то есть правильный кияс. Именно правильный кияс. То есть обязательно каждый, кто предъявляет какую-то претензию, заявляет нечто, он должен принести бейина, доказательство. Здесь сказано доказательство, то есть просто сказано, да, доказательство, абсолютное доказательство. Но мы сказали о том, что все, что делает истину явной, все, что делает истину явной, очень важно на основе того, что установил шариат. На основе того, что установил шариат. Например, в каждом случае свое доказательство, бейина. Если обвинение в прелюбодеянии, тогда бейина это что? Тогда бейина это 4 свидетеля мужчины. Хорошо? Кто-то говорит, что он обеднел и просит закят. Тогда бейина будет что? 3 мужчин, хорошо, из его племени, разумных. Например, предъявляется обвинение в воровстве. Тогда будет бейина это что? 2 мужчин, 2 свидетелей. Если вопрос имущества касается, тогда бейина это что? 2 свидетелей мужчин. Или 1 мужчина, 2 женщины. Либо что? Либо свидетель и клятва. Хорошо, то есть в каждом случае байина в зависимости от ситуации. Следующий хадис от Абу Хурейры радиаллаху тааля анху о том, что пророк алейхиссалату вассалям أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهب بينهم في اليمين أيهم يحلف. Абу Хурейра говорит, что пророк алейхиссалату вассалям предложил людям клятву. И они поспешили сделать это. И тогда пророк алейхиссалату вассалям приказал, чтобы между ними был брошен жребий, кто первый даст клятву. Хадис, который передан Бухари. О чем идет речь? Как это так? То есть это ситуация, которая описана здесь. Каким может быть? Какой может быть? Группа людей есть. Каждый из них хочет поклясться. Хорошо? Каждый хочет, чтобы он именно поклялся. Как быть в таком случае? Сказано пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что приказал бросить между ними жребий. Это понятная ситуация. Может быть, еще какая ситуация? Может быть, два человека, ведущих тяжбу, прибирающие стороны, и у обоих стороны одинаковый по весу своему. По доказательству обоих одинаково, то есть отдать предпочтение тому или этому невозможно. Этот претендует, и этот претендует. Как быть в таком случае? То есть нет здесь муддаи муддаалей, то есть истец-ответчик, нет. Оба что? Просто ведут тяжбу друг с другом. И один спешит поклясться, чтобы показать, что он здесь невиновен, то есть свою непричастность показать. А может быть такой вариант, правильно? Тоже в данном случае что? Жребий. Ну, конечно, первый вариант, он близок, более близок к истине. В чем он заключается? Что есть группа людей, джамаа. То есть какой-то человек обвиняет целую группу людей в чем-то. Хорошо? И они спешат все поклясться. Каждый хочет быстро поклясться. Каждый говорит, нет, я поклянусь, чтобы со всех других, что это обвинение спало. Что в таком случае? В таком случае бросается между ними жребий. Кто поклянется из них? Потому что группа непричастна. Еще есть третий вариант. То есть третья картина. Мы сейчас перечислили с вами две картины. Хорошо? Еще есть третья картина. Когда есть два человека, которые претендуют на что-то, что находится в руках у третьего человека. Например, обувь. У третьего обувь. Есть два человека, которые говорят, что это их обувь. То есть, один говорит, это моя, второй говорит, нет, это моя обувь. Но здесь, конечно, при условии, что это третий, он не претендует сам на эту обувь. То есть, не говорит он, нет, это моя обувь. Он не говорит в данном случае. Потому что если он скажет, это моя обувь, не признает, что это их обувь, в таком случае, что мы скажем, дело закончится чем? Мы скажем, предъявите доказательство, что это ваша. Человек, это его обувь сейчас. Он говорит, что его. Предъявите вы доказательство, что это его обувь. А если нет, если он говорит, да-да, кто-то дал мне, кто-то вот поставил ее здесь, вот кто, не знаю, он или он, кто. Хорошо, эти двое оба говорят, что это их обувь. И первый, и второй. То есть претензия, братья, еще раз, на имущество, которое в руках у третьего. И здесь, что этот говорит, нет, я поклянусь, что это мое. Второй говорит, нет, я поклянусь, что это мое. В таком случае мы что скажем? В данном случае вот будет как раз жребий. Кто поклянется первый и заберет это имущество. Потому что в данном случае невозможно доказать. Хорошо? Но лучше будет, если будет сульх. То есть примирение, какое-то решение между этими двумя людьми, примиряющее их, это лучше. Каким образом? Если эта вещь, ее можно разделить пополам, значит разделить пополам. Половину этому дадут, половину этому. И так примирят их. Либо, если невозможно ее разделить пополам, значит продадут эту вещь и разделят сумму пополам. Например, был пример у нас, что обувь, туфли были в данном случае. Можно в данном случае разделить туфли пополам? Дать одну туфлю одному, вторую другому? Нельзя, хорошо. Что человек будет делать с одной туфлей? В таком случае что? Продать их и поделить стоимость между ними. Но если примирение не хотят стороны таким образом решить вопрос через сульх, через примирение, и оба говорят, нет, я хочу туфли целиком, например. И второй говорит, я хочу то, что у него есть, я не хочу делиться ни с кем, потому что это мое. Вот тогда мы уже здесь вынуждены сделать что? Провести жеребьевку. Жребий. Хорошо, бросить жребий. Вот это вот третий вариант, который мы сказали. Да, третья картина, которая возможна. Сначала в этой третьей картине что? Сульх, то есть примирение предлагается им. Если невозможно, в таком случае жребий. Какие выводы из этого хадиса? Выводы из этого хадиса, во-первых, предложение клятвы тому, на ком клятва. То есть судья говорит, поклянись. Предлагает клятву, говорит, поклянись. Также здесь указание на что? Что если человек поклялся, прежде чем судья предложил ему сделать это, тогда эта клятва его не принимается в расчет. Хорошо, как говорят факихи, если человек, отрицающий иск, клянется до того, как судья предложит ему, то его эта клятва не принимается в расчет. Следующее вот из этого хадиса – разрешенность такой вещи, как жребий в исламе. В каком случае только? В том случае, когда невозможно выяснить, кто имеет больше права на что-то. Хорошо? В таком случае, как решить вопрос? Через жребий. Если возможно провести разницу и доказать, кто имеет больше прав, тогда, конечно, нет жребия. Но если невозможно, тогда, конечно, остается только жребий. Указание на жребий есть в Коране в двух местах. Первое место, мы говорили с вами об этом раньше, это в истории Юнуса, алейхиссалям, когда он сел на корабль, и корабль оказался переполненным так, что люди вынуждены были кого-то спустить с корабля в воду. Иначе, потому что все потонут. И был брошен жребий, в данном случае упоминается в Коране. Второе место, где в Коране упоминается о жребии, это в истории о Марьям. О Марьям. Аллах Субхану Таля говорит, сура Аль-Имран, пророк алейхиссалату вассалям, «Вама кунта ладейхим, из юлькуна аклямухум, эйюхум якфулу Марьям». Ты не был при них тогда, когда они бросали трости, кто из них будет опекать Марьям. Аллах Субхану Таля рассказывает нам о делах, которые были в предшествующих уммах, их шариат, для нас шариат тоже, тоже шариат, если только не противоречит нашему шариату, поэтому в данном случае в этих аятах содержится указание на дозволенность жребия. Что касается сунны, во многих местах сунны есть указание на дозволенность жребия. Так пророк алейхиссалату вассалям сказал по поводу двух людей, которые спорят друг с другом из-за того, кто будет читать азан. Хорошо. Или кто будет стоять в первом ряду в намазе. Сказано, пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Ва'яляму ан-нас ма фи ан-нида и ас-саффи ал-ауваль, сумма лам яджиду илля йастахиму алейхи ля-стахаму». Если бы только люди знали, какая награда кроется в азане, в чтении азана, и в первом ряду, совершение намаз в первом ряду, и после этого не нашли бы иного решения своего спора, кроме как жребий, то они бросали бы жребий. Еще пример из сунны. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда собирался ехать в путешествие, решалось, кто поедет из его жен на основе жребия, кто поедет с ним. Польза какая от жребия? Когда невозможно определить человека, кто будет, хорошо, какая сторона, в таком случае обращается к жребию. Кто-то скажет, а разве жребий не содержит в себе такую вещь, как гарар? Что такое гарар? Гарар – то, что запрещено в исламе в торговых сделках. В торговых сделках запрещен гарар. Гарар – это неизвестность, это неопределенность. Хорошо? Когда не определено, что продается, когда не определено, за какую цену покупается. В торговых сделках это гарар, неясно, призрачно, неопределенно. Это гарар. Запрещено. Кто-то скажет, а разве здесь нет гарар? Разве нет этой неопределенности и призрачности? Мы скажем, в данном случае неопределенность при наличии что? Равенство, паритета между двумя сторонами. Когда ни у той, ни у другой стороны нет, превосходство над другой стороной. Поэтому в данном случае что? Это допустимо. А если, например, есть два человека, есть какая-то вещь, которая для них пополам, хорошо, пополам между ними, но что делают они, смотрите, берут... Ну, например, мешок риса у них или еще чего-то. Пополам у них. Они что делают? Они берут, делят таким образом. На две трети в одну сторону кладут, одну треть в другую сторону. И говорят, давай бросим жребий. Хорошо? Кому-то достанется две трети, кому-то одна треть. В таком случае можно делать или нет? В таком случае нельзя делать, потому что это уже будет мейсер. Это будет мейсер, то есть азартная игра в данном случае. Хорошо? Или... Химар нельзя, потому что этот человек, которому достанется одна треть, получается, что у него забрали просто так, что какую-то часть его имущество. Тот второй получит 2/3 больше, чем свое имущество. А когда одинаково, как в данном случае, который, о котором мы говорим, то в таком случае что? В таком случае бросается жребий, и это неизбежно. В данном случае это будет неизбежно. Какой вывод из этого хадиса? Вывод, что и в том, что касается прав, тоже допустим жребий. То есть не только имущество, но и в том, что касается прав на что-то, тоже допустим жребий. Откуда мы взяли этот вывод? Здесь сказано, кто имеет больше права на то, чтобы поклясться первым. Смотрите, то есть клятва это что такое? Клятва это право. Дать клятву это право. Поэтому в правах тоже можно. Также пророк, алейхиссалату вассалям, мы говорили, брал из своих жен в путешествие на основе чего? На основе жребия. Это тоже жребий в чем? В праве, в правах. Если разрешается это в том, что касается имущества, то в том, что касается прав, что тем более. Остается вопрос, каким образом бросается жребий теперь? Как это осуществляется? На самом деле есть много вариантов, как это делается. Например, один человек берет в одну руку косточку от финика, в другую руку берет, например, камушек, и потом говорит, выбирайте, кому достанется косточка, тот, значит, выиграл. То есть, его пользу будет кто? Кому достанется камушек, тот проиграл. Подобное жребие может быть. Еще каким образом может быть? Могут быть написаны, могут быть бумажки. Хорошо, на одной из бумажек написано, кусочки бумаги написано, имеет право, например, тот, кому будет. На других написано, не имеет права. Или просто ничего не написано. И потом вытягивают они эти бумажки. То есть, какой-то определенной версии, определенного механизма какого-то нет для жребия. Для кура нет определенного механизма. Главное, чтобы соответствовало условиям, когда это дозволено. Это что касается сегодняшнего урока.